Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Божья сила». Сегодня третья, заключительная часть. Во второй части мы закончили на Откровении, глава 3, где Святой Дух характеризует Лаодикийскую церковь. Иисус желает, чтобы мы были не теплыми, но чтобы мы были победителями, чтобы мы преодолевали. В каждом из 7 посланий церквам, как припев, повторяется это выражение «побеждающему» или «побеждающего». Эту способность побеждать дал нам Бог. Он дал нам способность побеждать через свою силу. И если мы не побеждаем, то мы ошиблись в цели жизни. Я думаю, вы все знаете, что в нашей христианской жизни другие всегда лучше живут, чем лично каждый из нас. Другие имеют лучшую работу, чем мы, другой имеет больше свободного времени, чем я, он имеет также лучшую квартиру, чем я. Другой имеет от Бога лучший дар, поэтому он лучше выступает на общественном поприще. Другие более общительные, чем я, поэтому они намного быстрее устанавливают связи и находят много друзей. Я всегда стою в стороне, как Золушка. Другой выполняет меньше трудной работы, но получает больше похвалы, потому что его работу больше видно, он бросается больше в глаза. Другого продвигают в должности по служебной лестнице, а я до сих пор сижу на том же рабочем месте. Как вы реагируете, если мы делаем такие сравнения? Как вы реагируете, если другие дети Божьи живут лучше вас? Если в жизни у них все удается, а вы не имеете успеха во многих вопросах, можете ли вы тогда еще возглашать «Аллилуйя», что означает «Славьте Иегову», как читаем в Псалме 105, стих 1. «Аллилуйя! Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». «Благодарю и славлю Тебя, Господь, что Ты поставил меня именно на это место, что Ты дал мне именно эту работу. Благодарю Тебя, Господи, за мое одиночество, а также за мою слабость и проблемы. Благодарите ли вы за все это? Потому что Слово Божье повелевает нам это делать». Как читаем в послании Ефесянам, глава 5, стих 20. «Благодаря всегда и за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. И если вы будете Господа за все вышеперечисленное благодарить, хотя в вашей жизни веры оно выглядит негативно, то это будет преодоление, будет победой». Или, если в вашей работе вы не имеете успеха и при этом должны еще радоваться, то можете ли вы в действительности еще радоваться? Ведь Слово Божье говорит в послании Филиппийцам, глава 4, стих 4. «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». Радоваться следует не в неудачах в работе, а в Господе при всех неудачах в жизни веры. Это будет настоящим преодолением. Или, если мы попадаем в аварию, то благодарим ли и тогда еще нашего Господа Иисуса, или мы атакуем Его нашими вопросами и ропотом? Если мы чрезмерно устали и нуждаемся в отдыхе, а при этом появляется еще дополнительное служение, которое от нас ждут, благодарим ли мы и тогда еще Господа? Да, для этого дана нам, детям Божьим, в Иисусе Христе, Божья сила, чтобы радоваться в Господе при всех трудностях и нуждах. Или, если мы заглянем в наши проблемы, в наши связанности, против которых мы боремся, но не можем от них освободиться, так как сами являемся духовно слишком слабыми. Верите ли вы в таком случае, что Божья сила в вас действенна и способна преодолеть такие связанности? Если в вашей духовной жизни вы вынуждены проходить места жажды, то поете ли вы в таких случаях еще и хвалебные псалмы? Я знал одну сестру в миссионском собрании во Франкфурте на Майне, которая говорила: «Если у меня очень плохое настроение, то бросаю всю работу, сажусь на велосипед, еду и без конца пою псалмы». Если у вас появляется такое впечатление, что Слово Божье больше не говорит к вашим сердцам, что все так опустело, стало таким сухим, то поете ли вы еще Господу хвалебные псалмы? Где становится видимой эта великая Божья сила в вашей жизни? Мир сей желает видеть Божью силу. Мир сей должен видеть Божью силу, ибо это является тайной Евангелия, о которой Павел говорит в первом послании Фессалоникийцам в главе 1 стих 5. «Потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами». Поэтому посредством Евангелия, которое Павел передавал в Божьей силе, в силе Святого Духа, он обличал многих людей во грехах. Поэтому люди приходили и сегодня еще приходят к Господу Иисусу. Погибший мир нуждается в откровении Божьей силы. Именно это является предпосылкой пробуждения. Поэтому возникает большой вопрос: становится ли явной эта Божья сила в вашей жизни? Не поступаете ли вы так, что больше показываете вашу слабость, ваше неумение, ваши границы? Откуда, собственно, приходит это застревание в наших невозможностях, в наших слабостях? По этому вопросу существует известный механизм, который очень отчетливо проявился у Божьего народа Израиля в Ветхом Завете при 40-летнем хождении в пустыне. Когда израильтяне вышли из Египта, то они были еще мужественны и пели хвалебные песни об избавлении. Бог избавил их от рабства в Египте. Нужно взять себя в руки, собрать все силы и стремиться к тому, чтобы стать мужественным христианином. Но вскоре проявляется первая неудача. Почему? Что мы сделали неверно? Потому что мы сражались в собственной силе. Мы мобилизовали все наши силы и сражались. Поэтому совершенно логично, что на этом пути мы терпим неудачи. На этом пути мы получаем обратные удары, терпим поражения, потому что собственной силы не хватает для победы. Господь Иисус дает нам такие задания, с которыми мы не можем собственными силами справиться, но и не должны, ведь Он дал нам свою силу для Его задания. Поэтому совершенно логично, что у нас возникают неудачи. Мы имеем неудачи, если начинаем сражаться с собственными силами. Но жизнь не стоит на месте. Поэтому новые проблемы бросают нам новые вызовы. В этом новом вызове мы смотрим на совершенный нами опыт, на негативный опыт. И тут мы вдруг видим препятствия чрезвычайно великими. Точно так, как израильский народ увидел в обетованной земле великие препятствия. Он увидел этих исполинов и сильно укрепленные города, которыми и мы не можем овладеть. Если мы начинаем видеть сверхтрудными эти препятствия, то это всегда признак того, что мы движемся в ложном направлении. Тогда, в-четвертых, следует ложное направление взгляда, которое ведет к разочарованию и отказу. Если наши препятствия мы видим чрезвычайно великими и сравниваем их с нашими малыми силами, которые уже много раз давали осечку, тогда автоматически срабатывает отказ. В наших сегодняшних поместных собраниях мы очень много страдаем от того, что вынуждены нести очень многих христиан в их разочарованности и отказе. Вместо того, чтобы проявлять активность и в борьбе идти вперед, идти в борьбе, которая нам предписана Словом Божьим, то вместо этого многие пассивные христиане вынуждают других нести себя. Если христианин страдает разочарованием и пессимизмом, то это ложится бременем на всю работу и задания, которые Господь Иисус дает своим искупленным в Божьем Царстве. Такие дети Божьи считаются с данными своего опыта. Я и здесь не справился, и там не справился. Задание для меня слишком велико, поэтому я не могу с ним справиться. Тогда такие верующие начинают совершенно точно определять свои границы и считаться со своими ограничениями, со своими малыми собственными возможностями, и больше не пытаются серьезно брать во внимание Божий вызов или призыв. В этом пятом пункте такое мышление и поведение верующих стало основополагающей установкой неверия, которую они занимают. Поэтому следующий шестой пункт заключается в том, что на основании неверия Божья сила в детях Божьих заблокирована. Совершенно ясно, что в том месте, где я не доверяю Господу Иисусу, Он не может проявлять свою силу. Тогда в Божьем деле дети Божьи могут проявлять только отказ и накапливать негативный опыт. Неверие все блокирует. Это мы видим у Божьего народа Израиля, поэтому Бог вынужден вести свой народ 40 лет по пустыне. По причине неверия израильтяне длительное время не могли достичь своей цели. С неверием Израиля Бог не мог больше ничего предпринять. Все существующее поколение должно было умереть. И только со следующим поколением Господь Иисус пошел дальше и ввел его в обетованную землю. Поэтому возникает логичный вопрос: как мы можем вырваться из такого сатанинского круга разочарованности, пессимизма и неверия? Выше мы говорили о автомашине Альфа-Ромео, которая имеет несколько сот лошадиных сил. Заткните у этой мощной автомашины выхлоп и попытайтесь испытать мотор на высоких оборотах. Как далеко вы уедете? Вся сила мотора при этом сведется к нулю. Точно так часто случается и в жизни христиан. Вы понимаете, что я имею в виду? Тут мы сделали так много опыта из этого неверия. Мы прошли через это испытание к следующему пункту и далее, еще к следующему пункту. Все неупорядоченное в жизни мы оставили просто так лежать. Мы не очистились от него. Если выхлоп автомашины заткнуть, то мотор не может больше выдавать свою мощность. Если в нашей жизни веры мы не совершим очищение, то Господь Иисус не может применять или возбуждать в нас Божью силу. Наш прорыв из сатанинского круга начинается с нашего очищения. По этому вопросу Господь Иисус показал нам в Своем Слове удивительный путь. Все то, что в нашей жизни шло неверно, мы должны приносить к Его кресту и там оставлять, как читаем в первом послании Иоанна, глава 1, стих 9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Как очистит? В стихе 7 читаем. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Господь Иисус верен, поэтому Он исполнит все по нашей просьбе. Это духовный закон. Если исповедуем грехи наши, то Господь Иисус в Своей верности простит нам грехи наши. Так осуществляется наше очищение. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Очищение от наших накапливающихся грехов является первостепенным делом в нашей жизни веры. Но следует также соблюдать второй пункт. Автомашина с чрезмерно мощным мотором никогда не поедет, если прервать доступ силы, если закрыть доступ горючего. Система доставки горючего в мотор должна быть тоже открытой, чтобы сила поступала в мотор и автомашина могла ехать. Подвод горючего мы открываем на основании веры, очищения и доверия. Доверие является новым направлением взгляда. Это значит, что от неверия, в котором препятствия мы видим чрезвычайно великими, мы поворачиваем теперь наш взгляд в сторону веры, которую имел Давид. Мы все знаем это сражение Давида с великаном Голиафом, который имел рост более 3 метров и был вооружен до зубов. О том, что Давид имел с собой вместо оружия, мы читаем в первой книге Царств, в главе 17, стих 40. «И взял посох свой в руку свою, и выбрал себе 5 гладких камней из ручья, и положил их в пастушескую сумку, которая была с ним. И с сумкою, и с пращою в руке своей выступил против филистимлянина». В Давиде мы прообразно видим Господа Иисуса во время благодати. Поэтому 5 гладких камней символично указывают на благодать Иисуса, которую мы видим в 5 его ранах. В посохе мы символично видим Святого Духа, которым Отец помазал Иисуса. С прощой Давид отваживается в вере выступить против этого великана. В вере Давид видел, в чем заключается секрет, не в оружии, которое носил Голиаф. Ни острый меч, ни мощное копье не защищает его. Секрет заключается в духовном масштабе. Практически мы это видим в диалоге Давида с Голиафом, о котором читаем в первой книге Царств в главе 17, стихи с 43 по 47. «И сказал филистимлянин Давиду, что ты идешь на меня с палкою? Разве я собака?» И проклял филистимлянин Давида своими богами. «И сказал филистимлянин Давиду, подойди ко мне, и я отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым». А Давид отвечал филистимлянину, «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которые ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле». И узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и он предаст вас в руки наши». Когда филистимлянин поднялся и стал подходить и приближаться навстречу Давиду, Давид поспешно побежал к строю навстречу филистимлянину и опустил Давид руку свою в сумку и взял оттуда камень и бросил из пращи и поразил филистимлянина в лоб, так что камень вонзился в лоб его, и он упал лицом на землю. Так одолел Давид филистимлянина пращою и камнем, и поразил филистимлянина, и убил его. Меча же не было в руках Давида. Тогда Давид подбежал и, наступив на филистимлянина, взял меч его и вынул его из ножен, ударил его и отсек им голову его. Филистимляне, увидев, что силач их умер, побежали. В вере Давиду было совершенно ясно, что Господь Иисус предаст Голиафа в его руки, поэтому дискутировать об этом было излишне. «Я иду против тебя во имя Господа Саваофа». В этом мы видим духовное вооружение Давида, поэтому весь исход войны был для него уже ясен. «Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя». Взгляд веры не считается с тем, что мы видим перед нашими глазами. Взгляд веры не считается также со 150 опытами, которые имели негативный исход. А поскольку мы так часто имели негативный исход, то в неверии думаем, что и в следующий раз исход будет негативным. Но взгляд веры считается с Господом Иисусом, который больше всего. Поэтому апостол Павел мог сказать: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Послание Филиппийцам 4, стих 13. Но в собственной силе дело не пойдет. Это совершенно ясно. В собственной силе мы постоянно будем пребывать в разочаровании, как читаем в послании Римлянам, глава 7, стих 24. «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» По этому поводу мы можем жаловаться и причитать: «О Господи, помоги мне, пожалуйста, выбраться из этого положения, чтобы я не падал постоянно на нос». Господь Иисус слушает нашу жалобу, улыбается и говорит: «До каких пор ты будешь в твоем жалком состоянии причитать? Твое причитание не поможет тебе. Только внутреннее обновление поможет нам дальше, чтобы мы прорвались от взора неверия к взору веры. А чтобы этот прорыв стал возможным, необходимо провести очищение». В заключение нашей проповеди заглянем еще раз на опыт апостола Павла, о котором мы читаем в послании Филиппийцам, глава 4, стих 13. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». А эту свою способность Павел не на кафедру выносит, ибо это очень просто. Это легко, чтобы с кафедры другим рассказывать и говорить: «Вы должны немного больше верить». Он относит эту свою способность на свой ежедневный опыт, который у него абсолютно реален. Об этом он говорит в послании Филиппийцам в главе 4, стихи 11 и 12. «Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке». Господь Иисус вводил Павла в самые разнообразные ситуации жизни, как читаем во втором послании Коринфянам в главе 11, стихи с 24 по 27. «От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов, без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение, Ночь и день пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде, в жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Плюс ко всему этому Павел прошел огромные расстояния пешком. Затем Павел говорит: «Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть». Послание Филиппийцам 4, стих 11. Во всем этом Павел научился быть довольным всеми ежедневными ситуациями, в которых он находился. Павел говорит: «Господь Иисус не наказывает меня этими ситуациями, но дает возможность, чтобы Его сила постоянно могла быть во мне действенной, могла во мне проявляться». Таким образом, Божья сила практически ежедневно действовала в Павле, становилась видимой для язычников, а они должны были видеть Божью силу в действии. Когда Павла побили камнями, то он мог снова ожить не на основании своей силы, но это была сила воскресения Бога. На основании такого события Святой Дух приводил людей к вере. Точно так Господь Иисус желает и нас, детей Божьих, использовать в ежедневных ситуациях нашей жизни веры. Павел говорит: «Я научился быть довольным в том, в чем я нахожусь, и постоянно считаться с Божьей силой. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Таким образом, Господь Иисус дарит нам совершенно другую идентичность или личность, совершенно иначе, чем учат вышеупомянутые философы, как себя найти. Господь Иисус дает нам сначала испытать и убедиться, что мы являемся ничем, что мы ни на что не способны. Но это только начало. С этого положения Господь Иисус ведет нас дальше к познанию: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». В этом мы видим новую личность Павла. И это он говорит не для собственной славы. Он не говорит просто «я все могу», потому что это была бы ложь. Он прославляет своего Господа через веру и говорит: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». И нам, всем детям Божьим, Господь Иисус желает сегодня подарить в нашей жизни веры новую личность, то есть преобразить нас через свою силу в эту новую личность, чтобы мы лично могли об этом свидетельствовать. В начале данной проповеди я обещал привести все 12 мест Писания, в которых говорится о Божьей силе. Итак, 6 мест, в которых сказано «сила Божья». Послание Римлянам, глава 1, стих 16. Первое послание Коринфянам, глава 1, стихи 18 и 24. Первое послание Коринфянам, глава 2, стих 5. И второе послание Коринфянам, глава 13, стих 4, два раза в этом стихе. И 6 мест, в которых сказано «Божья сила». Деяния апостолов, глава 8, стих 10, Евангелие от Матфея, глава 22, стих 29, Евангелие от Марка, глава 12, стих 24, второе послание Коринфянам, глава 6, стих 7, послание Колоссянам, глава 2, стих 12, и второе послание Тимофею, глава 1, стих 8. Аминь.